Бескомпромиссные. Безапелляционные. Бессмертные. Библия. Программа «Б».
Люди относятся к переменам по-разному. Кто-то с трудом может сменить зубную пасту, а кто-то готов рвануть на другой конец света, чтобы начать там новую жизнь. О том, почему важно хотя бы иногда что-то менять и как перестать этого бояться, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Будьте с нами. Итак, дорогие друзья, пора что-то менять. 12 часов, пятница, 17 марта. И вот именно вот прямо сейчас мы вам говорим, надо что-то поменять. И задаем вам такой вопрос. Что вы изменили в своей жизни в последние хотя бы 5 лет? Вот какую радикальную перемену вашей жизни за последние 5 лет? Попробуйте вспомнить. Если не найдете, возможно, что-то идет не так. В гостях у меня сегодня Ксения Герасимова. Я не знал, как тебя назвать. Привет.
Да, добрый день.
Мы с тобой обсуждали, женщина-землеройка, вундервумен, женщина-кошка, социальный работник, служитель, по старинке назвал тебя я. Ты
все
не против?
Как
ты,
не
а
против.
Как ты самоощущение у тебя вообще? Кто ты?
О, какой
глубинный философский вопрос.
Да.
Вот тебя спросят, вот, а кто ты?
Мне кажется, я сейчас в поиске, и поэтому даже сегодняшняя тема, она мне для меня очень актуальна.
Ты как раз что-то меняешь в жизни.
Да.
А что ты меняешь? Давай расскажем коротко о том, чем ты занималась до этого, и мы с тобой два эфира, кажется, на эту тему даже проводили. И что ты собираешься менять и почему?
Если вкратце, то 7 лет последних я живу в городе Наро-Фоминске. Мы снимаем дом разным составом, разные дома, но формат такой. Есть дом в Наро-Фоминске, и туда приходят дети, подростки, наркозависимые, также просто проходят домашние группы и так далее. И мы занимаемся там служением. Это происходило в течение 7 лет. То есть мы меняли какие-то форматы, по мелочи, можно сказать. То есть то мы помогаем больше тем, то мы делаем упор там, на детей. Но сейчас пришли к тому, что нужно менять как-то формат глобальный. Как раз сейчас мы об этом думаем, молимся, размышляем. Вот.
Пока идей нет. То есть у нас как-то мы все прошлое основание разрушим, и новое, великое, замечательное будущее на всем этом построим. Вот вы пока на этапе разрушения.
Да, потому что лепили, прилепливали, поняли, что все
оно отваливается нужно. Уже, да?
Обнулять счетчики. Вот такой у нас сейчас девиз.
Французский философ, мы сегодня же на философской волне немного, Анри Бергсон писал или говорил, не знаю, «Жить значит меняться, меняться значит взрослеть, а взрослеть значит непрестанно творить себя самого». Как ты прокомментируешь? Жить значит меняться, меняться, взрослеть, а взрослеть творить себя самого.
Это я согласна, потому что, правда, есть какая-то зрелость в том, чтобы меняться. Потому что когда ты маленький или подросток, ты смотришь на других, они тебя формируют что-то. И ты не задумываешься, наверное, о каких-то переменах личных, о том, чего ты хочешь. И ты просто живешь в вот этом потоке. И сейчас я тоже думаю, пришла к какой-то зрелости, думаю, действительно, кто я? Потому что все время я вот в этом потоке и не задумываюсь. Вот команда поступает так, и я так. Вот есть какой-то образец поведения, и я так. То есть есть какие-то стандарты. Сейчас думаю, ну, а кто же я? Как вначале спросили. Где я в этом? И меняться – это действительно как-то творить себя, слушать себя. И вот быть послушным своему внутреннему как-то голосу.
Это целый комплекс. Во-первых, надо уметь остановиться, да?
Угу.
Во-вторых, послушать внимательно себя вообще. Я на месте или нет? Я сейчас доволен или нет тем, что происходит в моей жизни? А потом это надо понять, как все это прекратить, как начать что-то заново. На это нужна смелость.
Угу.
И что вообще делать? Вот такой комплекс проблем будем решать сегодня. Мы приглашаем наших слушателей, еще раз повторю вопрос, что вы изменили в своей жизни за последние 5 лет, наиболее радикально. Звоните нам 8-800-333-1706, бесплатный номер по всей России, 8-800-333-1706, либо пишите нам на сайте teos.fm, ну, либо если вы совсем такой продвинутый, у вас есть WhatsApp или Viber, и вы сейчас даже сможете запомнить номер телефона, который я быстро прочитаю, то +7 977 850 09 96. +7 977 850 09 96. Пишите туда, мы будем рады всем сообщениям. А вообще, как ты, Ксюш, сама по себе, как ты ощущаешь? Ты легка на подъем? Тебе говорят, ну ты легка на подъем. Или не говорят?
Да, ну, в глобальном смысле, да. Это почему-то труднее в последнее время. Я, может быть, старею уже.
Да, костенеем.
Да, но в целом, если я понимаю, что это реально нужно, я к этому все равно приду через пару лет, что это нужно менять. Думаю, лучше сейчас поменять, чем потом.
То есть ты легко принимаешь решение взять и там завязать с прошлым, начать новую жизнь.
Угу.
А легко ли ты сможешь куда-нибудь там, например, вот если тебе предложат, давай переедем в Бургундию. Поедешь?
Ну, тут дело не в не в смелости, а в том, что я патриотка.
Это же порвать с прошлым со своим. И да,
если я буду понимать, что в этом действительно есть какой-то смысл, но у меня будет какой-то призыв, то да.
Если патриотка, давай Котлас. Как тебе такой вариант? Ну, хотя бы Липецк. С Котласом сомневается.
Я
да?
серьезно говорю, я же переехала, не знаю, вот в Наро-Фоминск, я переехала, потому что понимала, что реально нужно. То есть у меня остались там работа, друзья в Москве, моя семья, в конце концов, квартира, и я понимала, что мне нужно куда-то переехать. И на тот момент у меня, ну, не возникало сомнений. То есть потом мне как-то приходилось думать, о, как же там, ну, воспоминания, какие-то ностальгии. Но когда я понимаю, что дело того стоит, то без проблем. А Липецк сейчас для меня абстрактный, я думаю, о нет, какой Липецк? Но, в принципе, если будет нужда какая-то или какое-то вот внутреннее понимание, то да. Угу.
А в чем вот эта трудность самого момента принять решение расстаться с прошлыми привычками?
Я думаю, потому что человек, ну, банально очень, любит стабильность какой-то. Да. То есть для него это понятная какая-то стабильность.
Стабильность равно комфорт. То есть привычка да. — это стабильность — это комфорт. Значит, угу. поменять что-то — лишить себя комфорта самовольно.
Да, и тут же возникнет ну, куча... То есть идея вроде бы хорошая, переехать туда-то, новая жизнь. Но когда вот... То есть у меня в жизни... Вот сейчас стоит на повестке, да, переезд в другой дом. И я, ура, да, все, я решила, я перееду в другой дом. А это вчера я решила, сегодня с утра я проснулась, и у меня ты уже перечень. Угу. Там два кота, мотоцикл. Потом, ой, я сама, мне самой надо где-то жить. Куча вещей, опять переезд, а как же то все. И начинается вот это, то есть...
Чем больше имущества, тем сложнее, да? Вот хорошо, если у тебя был только маленький мешочек с твоими пожитками. Зубная щетка.
Чисто даже морально как-то, какая-то неизвестность. Даже с той же работы, то есть я переехала в Наро-Фоминск, я оставила стабильную работу в Москве, потому что служение требует очень много времени. С детьми нужно быть постоянно, какие-то форс-мажоры, подростки. И все. Но у меня был момент в том году, когда я думаю, все, да ну его, пойду на работу. Я устроилась на стабильную работу, чувствовала себя хорошо, у меня есть заработок, у меня есть деньги, какая-то сумма. Но я через полгода ушла с нее. И тоже, кстати, не могла уйти. Думала, ладно, сейчас месяц поработаю, сколько там, ну, будут у меня какие-то деньги, а потом я уйду. И я не могла уволиться, думаю, да хорошо же, вот деньги, стабильность. То есть это какая-то...
Угу. Человеку опять трудно расстаться со стабильностью и с комфортом. Хорошо, давай представим. Есть такой поселок имени 8 марта в Республике Башкортостан. И, допустим, ты оказываешься там. Легко ли ты сможешь адаптироваться к новым условиям? Что ты будешь делать, оказавшись в поселке имени 8 марта в Башкортостане?
Так, что я буду делать? Ну, знаете, наверное, одна?
Вот ты одна, да. Ну, допустим, тебя пригласил кто-то на какое-нибудь служение. Оно у тебя есть раз в неделю. А что ты делать-то будешь там?
Слушай, ну, не знаю, я очень... Не то, что самодостаточный человек, но мне у тебя достаточно. Я могу сидеть, там что-то рисовать, писать.
Нет, ну, а хорошо, ну, а что ты умеешь работать? Где ты будешь работать? Как ты будешь искать жилье? Вот хотелось бы просто эту ситуацию проиграть. И что ты будешь при этом испытывать? Какие чувства?
Ну, я долго, наверное, привыкаю в любом случае. Даже вот когда я переезжала куда-то, то я как-то долго привыкала, мне это непривычно. Но, тем не менее, стараешься наладить какие-то контакты. То есть можно узнать, какая церковь в этом городе. Это уже какая-то, ну, какое-то сообщество, ты с кем-то общаешься. Работа. Я сменила очень много работ. Они все очень разные, поэтому меня, в принципе, это не пугает. Ну, такие нестабильные у меня всегда были какие-то работы. Вот. Поэтому, наверное, я бы действовала так, нашла бы церковь, то есть обустраивала как-то свой дом, потому что в этом тоже есть какая-то, ну, ты здесь живешь, ты обосновываешь как-то жилище, как, ну, какое-то свое убежище. То есть я бы занялась какой-то внутренней, наверное, этой, внутренним обустройством.
Ойкумена такая, да? То есть каждому человеку нужен свой маленький мирок, и где бы ты ни оказалась, ты начнешь свой этот мирок строить, опять восстанавливать старую картинку своего комфорта, которая у тебя уже есть.
Ну,
по сути,
возможно,
так ведь?
Да.
Хорошо. О трудностях мы поговорили. Эмоции. Вот ты одна в поселке имени 8 марта. Эмоциональная трудность. Начать все заново. Ну, пофантазируй, представь себе. Фрустрация.
Ну, конечно.
Ужас.
Ну, первые 10 минут я бы упивалась жалостью к себе.
Отлично. Хорошо, да.
Потом с 11 минут я думала, что у меня бы разбежались глаза в разные стороны. Я бы думала, за что мне хвататься и что мне делать. Не знаю. И там вот бы начала как-то пошагово, наверное, думать. Я человек творческий, поэтому у меня вот так все. Глаза реально в разные стороны. Поэтому я себе часто расписываю какие-то планы. Я прям понимаю, вот я туда поеду, я буду делать так-то, так-то и так-то. Поэтому я... Ну, а в плане эмоционально, ну, конечно. Наверное, мне было бы непривычно, тем более я там люблю, ценю своих друзей, как-то бы скучала по ним и чувствовала бы себя как-то так неуютно.
Ну, вот, наверное, примерно с такими же эмоциями сталкивается каждый человек, когда он что-то хочет поменять в своей жизни. Не обязательно переезжать в отдаленный поселок куда-то с советским названием. Все что угодно. Для каждого человека, наверное, разный потолок перемен.
Угу.
То есть каждый человек может позволить себе разный. Как я сказал, кому-то трудно зубную пасту поменять, потому что он привык к этой, она вкусная, мятная. А зачем я буду тогда что-то менять?
Моя бабушка 50 лет работала на одном часовом заводе.
Вот это стабильность. И получала одну и ту же зарплату 50 лет.
Да.
Несмотря на то, что цены менялись.
Нет, может, повышение там было. Но тем не менее, это ее гордость.
Ну, видишь, какие у тебя, какая генетика у тебя.
Что-то не передалось.
Вообще не похоже на тебя, да. И для кого-то, вот, как я сказал, трудно поменять зубную пасту, хотя если не попробуешь другую, не узнаешь, что существуют другие. А кому-то проще действительно даже сменить город или сменить работу. У каждого свой потолок. А как понять, что пора что-то в жизни поменять? В какой момент это чувство приходит? И что должно сложиться, какие слагаемые?
Я думаю, есть какие-то очевидные вещи, когда ты вот смотришь на что, ты понимаешь, это ненормально.
Смотришь, мне нечего кушать, надо, пожалуйста, устроиться на работу.
Это ненормально, что я не ел 5 дней, да, пора устраиваться на работу. Хорошо, когда есть там окружающие, которые...
Как в одной песне «Фистал на меня действовать перестал».
Которым могут уже сказать, это не здраво. Но это, наверное, потому что я говорю, потому что мы часто людьми, которые к нам приходят, они уже свыклись с тем положением, которое они есть. Они живут и живут, им говорят, посмотри, то есть оцени это по-новому, это ненормально, что происходит, надо что-то менять. Вот, поэтому у меня тоже есть какие-то друзья, сестра у меня есть родная, которая мне что-то подсказывает. Но, как правило, наверное, все равно внутри начинаешь что-то чувствовать раньше, чем другие замечают, какой-то дискомфорт, когда уже что-то тяготит, даже уже когда что-то простое начинает даваться очень тяжело.
А как не спутать это с элементарной усталостью или страхом, или слабостью? Там начал какое-то новое дело, и тебе дискомфортно. Ну, естественно, ты ведь новичок в этом еще. И тут же такой, нет, все, это не мое, я, пожалуй, все поменяю. А на самом деле нужно просто перетерпеть, пойти дальше и добиться успеха. Как вот понять?
Человек все равно внутри, он все понимает. Я просто смотрю на себя.
Можно
и понимаю.
Можно себе врать очень успешно, Ксюша. Можно так себе здорово лапши навешать.
Ну, тогда ему никто не поможет, если он будет себе врать. То есть здесь нужна реально честность перед собой. То есть я начинаю анализировать, почему меня сейчас тяготит вот это. Ну, правда, тоже это лень или еще... Или правду нужно оставлять. И внутри я знаю. То есть я знаю, что я не такая ленивая. Поэтому я думаю, да я там в конюшне пахала, вот это все батрачила, мне в радость это было. Я не думала это менять.
6-й подвиг Геракла, да?
Да.
Конюшня Авгиева.
Да-да. И то есть я себя знаю, я понимаю, что-то здесь ненормально. Мне почему-то это стало... Вот я через себя перешагиваю, когда я вот это вот делаю. Хотя более сложные вещи я могу делать более легко. То есть здесь что-то не то, надо это менять. И... Это, как сказать, ложное геройство. Вот я столкнулась в своей жизни с тем, что я порой геройствую, и это не настоящая, не та жертвенность, которая нужна Богу. Это уже мое какое-то драматизм, мое вот это вот мученичество, страдательство, а на самом деле оно не нужно Богу. И я это внутри понимаю, и я на том этапе, что я могу себе в этом признаться.
Может, есть какие-то секреты? Например, если ты чувствуешь дискомфорт, усталость, нужно сказать себе, хорошо, я потерплю еще 3 дня, и если не увижу просвета, значит, нужно что-то менять.
Да.
Сработает такое?
Да, ну вот нельзя принимать решение, конечно, на какую-то такую вот голову mm-hmm. горячую, когда ты в панике, да ну вот это все. То есть нужно в любом случае взять какую-то паузу, особенно для импульсивных людей или, не знаю, эмоционально нестабильных. Да, нужно, конечно, не наделать делов. И я в такой ситуации, когда у меня какая-то паника, то я, во-первых, у меня есть какие-то доверенные люди, которые меня знают мою ситуацию, не просто внешне оценят, но они скажут, ну ты же проходишь вот это, то есть ты можешь так поступить. Я с ними посоветуюсь, я успокоюсь, возьму какую-то тайм-аут. Но, тем не менее, я там потом подумаю и приму какое-то решение.
А что человеку дает перемены, даже самые незначительные, вот с той же несчастной зубной пастой, которую уже несколько раз повторил?
Дают перемены.
Да, что человеку даст эта перемена? Какие там плюсы и минусы?
Да, я поняла. В любом случае, это какой-то...
Ну, минусы мы разобрали, да? Ага. Это дискомфорт, это привычка, это риск. Опять же, угу. А вдруг эта зубная паста будет невкусная?
Угу.
Вот. Кстати, недавно покупал жуткая зубная паста со вкусом кокоса. Зачем они это сделали, непонятно.
Вот тщетные перемены.
Да, и как вернулся, кстати говоря, к своей предыдущей.
Я думаю, что всегда есть рост, и в переменах тоже. Опять, не знаю, почему сегодня такая тема наглядно с этими домами, но я в Нарфоминске переезжала не раз, но уже когда я думала, надо менять вот это место. Допустим, оно маленькое. То есть мы же с малого начинаем, надо менять. Но не хватает уже духа, думаю, да куда сейчас все это перевозить, а что мы найдем и так далее. А вдруг мы не найдем за этот период что-то. И раз какая-то ситуация, что надо съезжать, там, не знаю, хозяйка говорит, вот мне не нравится, что у вас там дети и вот эти вот люди там приходят. И мы вынуждены съезжать. И каждый раз мы находили место получше. То есть это такая сфера, где это очень ни разу еще не было так, что мы отказались от чего-то и получили что-то меньше. Поэтому я думаю, в любом случае, ну не в любом, конечно, но стоящие перемены – это всегда какой-то рост, развитие, это что-то лучшее. И не только внешне. Ну, внутренняя свобода какая-то, радость тоже от этого есть.
Я как-то уволился с работы, и оказалось, что место, которое я перешел, на самом деле там мне платить не собирались. Вот так что, конечно, перемены не всегда.
Ну да, поэтому сказала, что еще перемена, да.
Но это опыт, пожалуй, всегда опыт. Вот, например, в моем случае я понял, что не надо импульсивно поступать. Надо все обдумать и проверить. Поэтому новый опыт из зубной пасты, он тоже обязательно будет, и, может быть, ты поймешь, что тебе не нравится то-то и то-то, а нравится что-то и то-то. Это уж тоже хорошо.
Да,
некие
конечно.
Знания ты обрел уже о себе.
Чтобы потом не жалеть, а почему же не купил ту пасту?
Ну, понял, немножечко понял, кто ты, приблизился к этому пониманию, кто я, да? Я тот, кто не любит зубную пасту с кокосом. Уже плюс какой-то к человеку.
Ты уже знаешь, кто ты, видишь, потому что...
Как быть, если перемен хочется, а обстоятельства и обязанности сковывают по рукам и ногам? Ну, например, надоело все, ага. Хочу все бросить, а не могу, потому что должен людям.
Это
я
все...
по-больному тебе сейчас?
Прямо по-больному. Потому что у меня очень острое вот это ощущение, и у меня чувство долга, ответственности. То есть на мне очень много завязано. Как же я могу себе позволить вот это вот изменить? И поэтому... Но это все надуманное, у меня не те обстоятельства. Я помню, я в электричке ехала как-то с женщиной в Калугу, и она каждый день из Калугу ездит в Москву. Я не помню. Но мне кажется, бедняга. Это что-то около... три часа в среднем возьмем, я не помню. То есть каждый день... И она жалуется, и она говорит, вот, нету работы и так. В общем, тяжело. Я сначала прониклась, думаю, как тяжело женщине. А потом думаю, ну, она не обречена. На самом-то деле можно найти что-то. Я не знаю все ситуации, но просто очень много я видела людей, которые говорят обреченно. Я бы изменил, но я не могу. И все это в 90% какой-то самообман. Потому что обстоятельства, они...
На самом деле могу.
Могу, да. И просто, значит, нужно себе создать эти обстоятельства, как сказать, искусственно. То есть заявить что-то, допустим, или попросить кого-то. Что-то как-то помочь в этих переменах, если у тебя не хватает как-то смелости, наверное, на это.
Ну так как же все-таки смириться с тем, что ничего не поменять? Когда, ну, действительно, совсем ты не можешь. Ну, в случае с семьей, например. Хочется уволиться, а думаешь, а уволюсь, потеряю доход, семью лишу дохода. Тут же не только я себе принадлежу, да. Я кому-то еще принадлежу. Вот как в таких случаях?
Ну, есть, поступать? Да, есть реальная ответственность, когда вот перед семьей, перед Богом, перед Отечеством, я не знаю.
Ты патриот, прям, ты уже второй раз я это все слышу.
Я женщин не служу в армии, поэтому могу так говорить. А когда, ну, вот это ложность, и когда есть действительно настоящая ответственность, то нужно, конечно, все взвешивать. И я думаю, перемены — это не то, что от тебя прям... Нет же такого, только завтра такая акция, ты можешь уехать только завтра, как в магазинах. То есть у тебя есть какой-то период, и не нужно паниковать. Если ты честно понимаешь то, что на данный момент ты все делаешь, что можешь, но ничего не поделать, то не нужно себя корить или как-то делать из себя мученика. Придет время, и все изменится.
8-800-333-1706, телефон прямого эфира. Мы продолжаем ждать вашего звонка, вашей истории, что вы поменяли в своей жизни за последние 5 лет. Ну, может быть, не 5, может быть, 10. Ну, хотя бы что-нибудь расскажите нам, позвоните. Либо пишите сайт teos.fm. Вудро Вильсон, 28-й президент Соединенных Штатов Америки, говорил замечательную вещь. Если хочешь нажить врагов, попробуй что-нибудь изменить. Mm-hmm. Рассмотрим эту сторону вопроса.
Давай.
Когда ты что-то меняешь в жизни... Часто это встречает неодобрение. В том числе, если ты в своей даже жизни что-то меняешь, люди говорят, что ты делаешь вообще?
Ну да.
Что ты какой-то ерундой uh-huh. страдаешь? А если ты еще и, как у Вудро Вильсон, чью-то жизнь меняешь, то вообще тебя могут возненавидеть, правда? Почему же люди так не любят перемены? Даже, даже в тебе, даже те перемены, которые их не касаются. Ну вот ты, например,
сложно сказать.
Что-то решаешь.
Я не знаю, просто про врагов сейчас не могу. Вот мне сейчас приходят в голову такие... моменты в жизни, когда что-то... Просто у меня тоже так все динамично было. У нас не совсем простая ситуация в Нарфоминске, поэтому мы там меняли первое время, когда искали какой-то формат или еще что-то, довольно, ну, часто. И это тоже было не как-то спонтанно или потому что, надоело, но потому что мы были в поиске. И люди говорят, что ты мечешься? Потому что... Наверное, может быть, правда им что-то трудно менять, а может быть, они хотели, и мне нравится, когда рядом какой-то кипиш, ну, какая-то жизнь, они говорят, да успокойся. Тут это Нарфоминск, вот такая жизнь, это такое болото, сейчас ты привыкнешь. А когда ты вот так лапами барахтаешься, что-то меняешь, а их это немножко раздражает.
Да.
И поэтому сначала многие с нами как-то вроде были, и они даже отсеялись, потому что говорят, слушай, ну, это невозможно. Хотя я говорю, ребята, давайте искать, давайте не будем останавливаться, иначе мы просто затухнем. Ну, там... Своя такая ситуация была. И это те перемены того стоило, но это не всем нравилось. И я думаю, что правда, это вот когда хочется спокойствия. Не...
Про барахтаться лапами я вспомнил вдруг, это есть же старая притча про то, как две лягушки попали в молоко, да, в кувшин с молоком. Одна из них сразу утонула, а другая начала стараться барахтаться, взбила масло и выбралась, да? Ну, правда, вопрос масла с мертвой лягушкой тоже не очень приятная тема, но тем не менее. Так вот, я слышал продолжение этой истории. Она, оказывается, поняла, как взбивать масло, продала это масло, купила еще молока, взбила еще, потом купила небольшой заводик масляной. Продажи пошли вверх, родился настоящий большой концерн масляный, но впоследствии она разбогатела, купила себе виллу, и все равно от понимания бессмысленности своего существования у нее был передоз кокаином, и она утонула, собственно, в бассейне на своей вилле, да?
Серьезная интерпретация,
пирасы. Это про барахтаться. Ладно. Про перемены в твоей жизни, которые раздражают людей. Мы, как люди верующие, с этим знакомы. Окружающие тебя люди, когда ты решаешь изменить свою жизнь, решаешь служить Богу, все полностью меняется. Угу. Почему они реагируют? Ведь, казалось бы, ты хуже, ты не становишься от этого. Ты вроде как людей больше любишь, честный там становишься, там, ответственный, старательный. А людей это почему-то жутко раздражает.
Потому что я вот озвучу историю сестры моей Наташи. Она сама ее рассказывала несколько раз. Потому что я пришла в церковь, первая в семье. Она на тот момент, как там, гуляла с друзьями, начинала употреблять легкие наркотики. И потом впоследствии
Про тебя даже в статье крупную СМИ написали, про то, как ты спасла сестру.
Это слишком громко сказано, но просто ее вот образ, мысли. Можно так говорить? Образ мысли?
Ну, конечно.
Хорошо.
Можно. Говори, как хочешь.
Есть такое выражение. Она говорит, я помню, как мы сидели на кухне, и ты мне проповедовала, говорила, Наташа, для нас есть другая жизнь. Ведь Бог, Он приносит что-то другое. Она говорит, и я так раздражалась внутри, и внешне говорила, да, отстань. Говорит, хотя глубоко внутри я понимала, что ты права. Но просто ты в людях будешь, что там заснул вот этот человек, в ней там заснул этот духовный человек, который чистый какой-то, святой, который хочет делать добро, а живет этот какой-то, жесткий, и который не хочет сейчас бороться ни с грехом, ничем, а ты будешь, вставай. Конечно, не нравится, он говорит, замолчи.
Это как с утра в 5:30 будильник звонит, да, и ты...
Конечно. нужно.
Его зашвырнуть куда-нибудь, отстань от меня и не трогай. Мне нравится спать.
Да, то есть это такие вещи, это как-то самозащита, я думаю, у людей. У меня тоже такое есть, у нас семейное, наверное. То есть мне что-то говорят, меняйте, у меня самозащита, мне и так нормально.
Ну, а знаешь, эти истории, когда был человек наркозависимый или был человек алкоголиком, а потом он прошел реабилитацию, стал верующим, решил изменить свою жизнь и действительно стал менять, нашел работу, завел семью, детишек родил, а все равно свое прошлое окружение он жутко раздражает.
Да.
Вот почему он раздражает? Почему людей раздражают перемены к лучшему в жизни других людей?
Ну, потому что они так не смогли. Ну, опять же, возвращаясь, у нас тоже это частая тема. Они, вот когда я чаще занималась наркозависимыми, и они друг на друга вообще, вот, не знаю, один вот идет к тому, чтобы бросить наркотики. Если он вдруг сорвется, мне звонят все наркоманы, говорят, а ты слышала, там, Женя сорвался, для них радость, что человек сорвался. Потому что так у них есть оправдание, то, что, да, наркомания, это неизлечимо, все, живи, ты наркоман, живи так. И когда на жизненном примере кто-то подтверждает, слушай, все, есть же, я изменился, я не колюсь, у меня, да, семья, то есть все, то у них нет оправдания, что вот это реальность, можно измениться. Может быть, поэтому и раздражает, наверное.
Обличение.
Да.
Угу. Ты вот не можешь, а он смог. Угу. И даже если не говорить о зависимых химически, просто если, допустим, работают люди на каком-нибудь, ну, заводике, скажем так, да, и получают копейки, вся работа заключается в том, чтобы утром там налить чаю, посплетничать о соседках, а потом ровно в 6 разойтись. И вдруг кто-то берет и устраивается на другую работу, где ему приходится больше работать, но он становится успешнее, у него интересная жизнь. Все остальные будут очень этим недовольны.
Угу.
Выпендрился. Выскочка.
Угу.
Вот, наверное, потому что в глубине души они завидуют.
Да.
Тоже хотели бы так же. Поэтому перемены раздражают других людей, как Вудро Вильсон говорит, что хочешь нажить себе врагов, попробуй что-нибудь изменить. Практический совет от Ксении Герасимовой. Как победить свои страхи и лень, когда нужно что-то взять и сделать, и поменять?
Ой, прям практически сложно рассказать.
Мы уже разогрелись на теоретике, давай.
Ага. Я поступаю так. То есть я принимаю какое-то решение. Я принимаю решение, и я его озвучиваю, чтобы не было дороги назад. Ну, как всегда, есть дорога назад, но в любом случае уже проще. И только потом я начинаю высчитывать какие-то минусы, ну, мелкие. То есть глобально принимаешь решение, ты понимаешь, что оно правильное. Потом, как всегда, начинаются вот эти страхи, сомнения, а вдруг, и надо их оставить, ну, я думаю, на потом, я так считаю. Ну, мне легче так. И поэтому сначала нужно что-то решиться, быть верным вот этому решению. Может быть, опять же, как я говорила, помочь, попросить, точнее, чтобы кто-то тебе в этом помог, ну, поддержал. То есть для меня очень важно. У меня есть люди, которых я уважаю, которых я слушаюсь, я вот обращаюсь к ним часто. И вот это вот, я думаю, гоню я, не гоню. Стоит, не стоит. То есть вроде бы я понимаю внутренне, что это стоит, но в любом случае мы люди, нам нужно какое-то внешнее подтверждение. Они говорят, да, это реально, ну, это правда, это стоит того. Они меня в этом поддерживают. И потом, допустим, с переездом репцентр говорит, слушай, а мы тебе можем помочь, там, не знаю, спаковать коробки, утащить. Кто-то говорит, я тебе могу помочь сделать то. И это гораздо проще тогда. То есть как-то, если вкратце резюмирую, то подумать, но не слишком глубоко, чтобы себя не испугать, подумать, принять решение и как-то действовать.
А вот ты говоришь, опираться на мнение других людей, это некая референтная группа для тебя, то есть люди, которым ты доверяешь, которые для тебя авторитетны, да?
Да.
Угу. Но кто-то тебе на это скажет, что нужно самой жить своей головой, а не кого-то слушать, чье-то мнение слушать. Про
авторитеты. Да, а иногда мне так и говорят. Просто я еще такой человек, другая крайность. У меня бывает, когда я не могу на что-то решиться, и у меня какая-то паника, я начинаю срочно искать ответы у людей. И я думаю, вот человек мне точно ответит. Человек сейчас точно... И мне иногда может человек сказать, слушай, я не могу тебе дать...
Сама решай.
То есть взять ответственность вот за именно. Вот это вот. А я и сама не могу, потому что мне страшно. Но тем не менее, тогда я доверяюсь внутренней себе. Ну и все. То есть я понимаю, что Бог есть в моем сердце, Он меня ведет. Я могу Ему довериться в этом вопросе. То есть если не получаю прямой ответ от Бога, то есть когда есть прям прямой ответ, то все ясно. Ну что тут? Есть страхи, сомнения, но ты уверенно идешь вперед. А когда ты не знаешь, так или не так, то ну как ты идешь вот просто вот по вере. Да.
Не просто принимаешь решение, ну все, сделал и сделал.
Да,
и
иногда...
отсекаешь возможности заднего хода, говоришь себе, нет, ну все, и уже решила, назад не идем.
Да, это просто правда бывает иногда слишком личное, что найти одобрение у людей, ну ты не найдешь. Или, может, даже не, ну, понимание какое-то ты это не найдешь, поэтому, правда, нужно себе довериться.
Британский писатель Герберт Уэллс писал, там, где нет перемен и необходимости в переменах, разум погибает. Согласны, нет?
Абсолютно.
Надо что-то менять, чтобы постоянно развиваться. И чем ты более костный, тем у тебя все в жизни останавливается. Вот почему говорят, ну, человеку пожилому сложнее же что-то поменять в жизни, сменить место жительства, сменить работу. Ну, так уж человек устроен. Чем он старее, тем у него больше привычка к стабильности, больше страхов, сомнений. Однако ученые рекомендуют, например, человеку пожилому там больше читать, больше общаться, больше ездить, путешествовать, что-то менять, получать какой-то новый опыт. И поэтому, ну, благодаря этому разум будет работать лучше и дольше. Так что даже с медицинской точки зрения здесь Герберт Уэллс прав. Но есть другая сторона вопроса про перемены. Как мы можем изменить мир вокруг себя? Как мы можем повлиять на окружающих?
Это очень абстрактно.
Да, как согласен. Мы можем? Хорошо, как ты конкретно меняешь мир вокруг себя и помогаешь другим измениться? Или это вообще наше дело, или не наше дело? Или наше дело жить себе, отвечать
вот,
за себя и не трогать остальных
вот
людей?
То есть почему монитор просто сейчас на том этапе, что мы меняем дом? Но о чем я всегда молилась так, Господи, покажи мне свою волю, куда мне двигаться, что мне делать? То есть всегда это, Божья воля всегда для меня была, это направление, куда идти, что делать, какая категория людей моя, что делать? То есть всегда это на уровне действий. В последнее время я пришла к тому, что, ну, помимо, да, действий, я начинаю молиться, Боже, какая твоя воля обо мне, ну, в плане того, что какая я должна быть. То есть из этого же исходит действие. И поэтому я думаю, что я настолько сейчас, вот мы уже закопались в служение, 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 что мы служим как-то механически этому одежду, этому еда, этому доброе слово, так этому цитату из Библии. И я начинаю чувствовать, что моя личность, она где-то уже затерта. И я не то, что, о, Боже, моя личность, я потеряла себя, а в том, что Бог задумал меня какой-то. И именно эта личность, мои какие-то таланты, стороны, он через это может работать больше, через какой-то механический труп. Ну, то есть плюс к этому. И поэтому я думаю, что какие мы, это и будет менять мир. И это не будет вот так вот тоже абстрактно как-то, вот я встречаю меня мир, вот я такая, и как-нибудь поменять. Но ты молишься, ты развиваешь, ты как начинаешь наблюдать, какой тебя Бог устроил, каким ты делаешь на это упор, и каким-то образом вдруг что-то происходит, как-то люди находятся, или у тебя возникает какое-то естественное желание пойти куда-то, сказать что-то. В моем случае, ну, я смотрю на себя, мне нравится как-то вдохновлять людей, поддерживать их, мне нравится... как-то, вот я понимаю, что есть на сердце сделать что-то, ну, тоже сейчас будет абстрактно.
Ну, добро какое-то, это... да, меняет людей и меняет мир. Какое-то доброе действие,
да. Ну,
если так
целом,
совсем
да.
абстрактно говорить. Как раз в Священном Писании сказано, кстати, что мы созданы как люди на добрые дела.
Да.
И это в контексте слов о благодати. Очень интересно, там написано, я сейчас место, к сожалению, не могу вспомнить, но написано, что спасение только по вере, по благодати, чтобы никто не хвалился, потому что те дела, которые вы делаете, на самом деле Бог и так предназначил вас на добрые дела. То есть тут хвалиться нечем, ребята, вы и так свое, исполняете свою миссию. Ну, как вот стакан, в него воду наливаешь и из него пьешь, да, и можно налить стакан воду и сказать, какой классный стакан. Потрясающе. Смотрите, из него вода не выливается. А можно взять еще из него выпить. Вау! Но мы же так не делаем. Мы же понимаем, что стакан он для этого и создан вообще-то. Вот точно так же и человек, который делает добрые дела, тут хвалиться нечем, это естественно.
Да.
И это нормально. Поэтому менять мир добрыми делами и как-то влиять на этот мир добрыми делами – это наша задача. Это наша ответственность, и это естественно. Прервемся на короткую... А, кстати, нам Галина писала, в прямом эфире ли мы, почему нет видео. Я вот не знаю, почему нет видео, но мы в прямом эфире. Если 17 марта сегодня, то мы действительно в прямом эфире. Жалко, что нет видео, потому что Ксюша так нарядилась сегодня, старалась специально для видеотрансляции, а видео нет. Ну, может, починит, не знаю. Так, короткий джингл про наш телефон, на который никто не звонит, а потом мы снова вернемся в студию.
Эта книга, изменившая мир. Она не потеряла своей актуальности и сегодня. Книга книг. Библия. Открой свою Библию вместе с программой «Б».
Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт teos.fm. Также на нашем сайте вы можете найти много полезной информации, в том числе полный архив наших передач.
Очень страшный джингл, я его вообще редко включаю, потому что я боюсь, мне потом мандраж после него. Джон Стейнбек, американский прозаик, писал: «Чем старше становится человек, тем больше он противится переменам, особенно переменам к лучшему», как это ни странно. И частая отговорка людей, которым говоришь о том, что вам необходимо что-то менять, там, слишком стар что-то менять, слишком мало денег, чтобы что-то изменить, слишком много работы, чтобы что-то менять, или даже слишком плохое здоровье. Что ты на это скажешь, как сторонник перемен? Но причина всегда найдется.
Да, да, да. Как мы говорили, да, немножко ранее, то, что обстоятельства, они всегда будут, и это не изменится. То есть можно ждать вот этого идеального момента всю жизнь, и он так и не наступит. Вот поэтому нужно самим создавать какие-то условия или вопреки обстоятельствам действовать. Потому что, я очень часто говорю людям, не наступит идеального момента, чтобы начать что-то... Ну, есть, конечно, такое, но чаще всего... не наступает, и поэтому нужно как-то активизироваться.
Если человек, который никогда не слышал о Боге, слышит Евангелие, благую весть о том, что нужно ближе познакомиться с Богом, принять веру Иисуса Христа, который умер за наши грехи. Это все, конечно, сложно, но если постараться, это можно как-то понять, принять, но чаще всего люди говорят, что я слишком вот что-то, вот, да, я слишком уже стар, чтобы что-то менять, как говорил мой отец, что он уже все привык, там, да, или «да нет, это вообще не для меня, я совсем другой», или наоборот «я слишком молод, я подумаю об этом позже». Всегда что-то находится, но на самом деле, когда мы придумываем себе отговорку от перемен, мы отодвигаем изменения к лучшему.
Угу.
Особенно это касается Евангелия. Можно придумать все, что угодно, слишком, но будем пугать, жизнь не вечна. Она может оборваться в любой момент, и самую главную эту перемену ты пройдешь в своей жизни мимо. Марк Твен, американский писатель, конечно же, мы все знаем, кто такой Марк Твен, писал: «Если вы заметили, что вы на стороне большинства, это верный признак того, что пора меняться». Как ты прокомментируешь, согласна или нет?
Ну, с одной стороны, оно очень радикальное, потому что я тоже отношусь, наверное, к большинству людей, но в некоторых категориях. Я не знаю, если, наверное, ты чувствуешь, что в большинстве, но у тебя внутренний какой-то конфликт, то, да, нужно меняться. Просто у меня было, допустим, такое то, что мы жили как-то в одном доме с людьми, которые... И я вот такая христианка, такая горячая, приехала туда жить, и я говорю: ребята, давайте там молиться, давайте служением заниматься. Они немножко такие были инертные. И потом со временем, через сколько там, 4 месяца, я начинаю понимать, что я тоже как-то, ну, сдала позиции. То есть я уже как большинство. Есть такая тема, какой бы ты ни был, там, не знаю, красавчик, но если ты живешь, ну, и вот закваска есть, есть такая... И я понимаю: о боже, я заквасилась, я начинаю быть, и надо ее сразу думать,
закисла.
Надо что-то делать. Вот.
Надо ВДшечкой обшикать, чтобы, да, и потом можно уже болты раскрутить.
И что? И тоже как раз то было время, когда думаю: так, все, надо менять, и я ушла туда. Хотя вроде было удобно, нас много, мы вместе делали то все, но просто так продолжать невозможно было. Но вот этот был тот случай, я в большинстве, надо...
Вот парадоксально, что в подростковом возрасте молодой человек думает, что я не такой, как все, и если я как большинство, то это очень плохо. Но при этом он старается, кстати, выглядеть как все, одеваться как все, носить такие же вещи, иметь такие же смартфоны, и даже говорить и быть похожим на свое окружение. Ладно. А с возрастом человек, наоборот, мне кажется, стремится как раз подтянуться под какой-то уровень, тоже быть как все, потому что, ну, как люди надо быть, ну, в конце концов. Что это у меня,
конечно,
этого нет, того нет, я живу как-то не так, ну, как люди. Парадоксально, да? В общем-то, в подростковом возрасте наоборот это раздражает. Да нет, я не такой, как все, я другой, я гениальный, просто меня не поняли.
В подростковом возрасте,
а потом как-то наоборот уже к этому тянешься. Рубрика «Дежавю». Я посмотрел фильм на этой неделе, попсовейший совершенно фильм, я вдруг понял, что я его не смотрел, «Замерзшая из Майами» с Рене Зельвегер. Не смотрел?
Не знаю такого.
Он такой, ну, знаешь, обычно в списках с Форестом Гампом идет так, на одном уровне, о том, как меняется человек. Это обычный, кстати, сюжет любого голливудского фильма о личных переменах человека, какой-то происходит катарсис, он что-то понимает и становится лучше. И он, и жизнь вокруг него. Вот такой фильм, значит, главная героиня, карьеристка из Майами, по заданию от работы приезжает в далекий-далекий штат в Миннесоте, где очень холодная зима. Она-то из Майами прилетает, вот поэтому она замерзшая там. Но на самом деле фильм в английской версии называется «Новичок», но в нашей перевели его так. И вот там завод, который она должна сократить наполовину, потому что он неэффективен. Она приезжает туда, а там жизнь маленького городка, совершенно другие условия, совершенно другая жизнь. Люди такие простые, люди в чем-то, ну, такие старомодные. Сразу же в первой же сцене знакомства с одной из жительниц, жительница спрашивает, а вы уже нашли Иисуса? А ты отвечаешь, а он что, потерялся? Ха-ха-ха-ха-ха. Вот. И вот она с ними знакомится, живет с ними и начинает понимать, что вот тут-то она есть настоящая жизнь, настоящая дружба, настоящая любовь, она здесь, а не в том, во что верила и чем жила она. Угу. Потом говорят ей, что нужно вообще сократить этот завод, но там она находит выход, в конце концов, все там вообще хэппи-хэппи-энд полнейший, любовь и так далее. Вот. Но фильм о переменах. О том, как вроде бы плохая перемена в ее жизни привела, наоборот, к тому, что она стала сама лучше и изменила жизнь окружающих к лучшему. У нас есть телефонный звонок. Давай его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здрасте. Это Дмитрий. Ну, я вообще-то как бы жил во Франции, но ты туда-сюда приезжал. Но я вот хотел сказать, мне нравится, как пророк Иеремия говорит, что мать моя, ты родила человека спорящего, ругающего со всем миром. А ему Бог отвечает, что Иеремия, стоя на том, на чем стоишь, и сделаю так, что не тебе надо изменяться под их образ мысли, а им надо изменяться, чтобы прийти в твой образ мысли.
Спасибо, интересно. Не тебе надо меняться, а это им надо на самом деле меняться, а ты оставайся, у тебя все в порядке. Это, наверное, к вопросу о том, как бывает тяжело верующему человеку в его окружении, которое его не принимает и не понимает. Нам Галина написала из Москвы. Спасибо большое за комплимент. Тема классная. Спасибо. Всегда поднимаете глубокие такие глыбы в познании, что просто не оторваться. Хочется слушать и стараться понимать и быть в теме. Респект вам и уважение. Спасибо вам, Галина. Вам тоже респект и уважение. Спасибо за то, что нас регулярно слушаете и пишете нам. Вы нам напишите, пожалуйста, Галина, что вы в жизни такого изменили за последние лет 5? Вот, что взяли, решились и поменяли, и не жалеете об этом. Поделитесь с нами. А мы пока послушаем, что нам Ксения расскажет в рубрике «Дежавю».
Это касаясь фильма или книги?
Да.
Угу. Для меня такая интересная книга была в сфере перемен. «Жажда перемен», в принципе, так называется, «Жажда перемен» Джона Ортберга. Я люблю очень этого писателя и прочитала вот эту книгу. И очень много таких для меня важных моментов, которые я запомнила. И есть такой там момент интересный, когда автор приводит пример. Говорит, вот есть собака, и у нее в зубах сухая кость. И невозможно. Вот будешь ты пытаться вырвать эту сухую кость и спасти собаки, она тебе ее не отдаст, она будет рычать и драться за эту кость. Но если ты кинешь кусок отбивной, она сама бросит эту кость и побежит за этой отбивной. И он это говорил к тому, что человек держится за старое, за свое, потому что это все, что у него есть. Но когда он понимает, что есть Божья воля, и это нечто лучшее, чем что он имеет, то он сам бросит. То есть не надо вырывать у людей вот это, как там, брось курить, брось пить, занимайся служением. Ты не навяжешь это человеку. У него есть его мирок, его какой-то вот, какая-то стабильность, опять же, он не хочет бросать. Но когда он видит, опять же, в жизни других, то есть как мы можем послужить или менять мир к лучшему, мы действительно не навяжем никому, но когда человек видит перемены, он может, да, раздражаться, но он может вдохновиться и тоже как-то меняться. И вот эта книга именно вдохновляет на какие-то перемены и говорит то, что всегда есть место переменам. Вот. Для верующих людей уж точно.
Не отнимать старое, а показать возможность новой жизни.
Да.
А как ее показать-то?
Как ее показать?
Можно расписать красиво.
Да. Ну, либо даже он это... Мне кажется, автор говорил о том, что вот так читаешь Библию и понимаешь, какой ты можешь быть. Даже не то, что вот у тебя будет хорошая жизнь, брось то, что у тебя есть, сейчас там
вот,
у тебя будет тачка и машина.
Вот я про это и говорю, но это же ложь просто, это ложные обещания, да, которые могут не сбыться. Потому что Христос этого не обещает, он обещает другое нечто. Ага. И если Нагорную проповедь посчитать, вот я когда читаю Нагорную проповедь, вот это меня вдохновляет на самом деле. Потому что я вижу вот этот идеал, который Бог задает, и я понимаю, что ой-ой-ой, как мне до него далеко, и как бы мне хотелось к нему приблизиться.
И да, и вот эти перемены у меня на самом деле на повестке дня. То есть я не думаю, так, я обожаю перемены, такая легкая на подъем, чтобы мне сегодня сменить. А для меня в приоритете всегда это, ну, я сама, я хочу меняться. И поэтому я читаю Библию, и вот действительно, да, вижу, как вот эта там планка, но при этом мне нравится. Я понимаю, что каждый из нас, он может быть добрым, глубоким, чистым, любящим Бога. И... ты читаешь, и ты думаешь, как же мне меняться? Ну, ты молишься и стремишься к этому, и действительно меняешься. Это вот важные перемены, это именно внутренние, которые нам нужны. Ну, вот легкий на подъем, мы должны быть на внутренние такие перемены, я думаю.
Ну, про легкий на подъем я предлагаю обратиться к Священному Писанию, прочитать короткий отрывок из Евангелия от Марка, 3 глава, с 16 по 20 стих. Там действительно очень легкий на подъем, товарищи. О призыве Божьем и о правильной реакции на этот призыв. Проходя же близ моря Галилейского, увидев Симона и Андрея, брат его, закидывающих сети в море, ибо они были рыболовы, и сказал им Иисус: «Идите за мною, и я сделаю, что вы будете ловцами человеков». И они тотчас оставили свои сети и последовали за ним. Понимаете, как интересно? И дальше то же самое, и прошед оттуда немного, он увидел Иакова Завидеева и Иоанна, брата его, также в лодке, подчиняющих сети, и тотчас призвал их, и они, оставившие отца своего Завидея, в лодке с работниками, последовали за ним. Что мы здесь видим, ребята? Сидят люди, занимаются своими делами, они закидывают сети, они ловят рыбу, они работают, они при деле, они знают, кто они, да, вроде как бы. И если их спросишь, кто вы, они скажут: ребята, мы рыбаки. Отец мой был рыбаком, я рыбак, мы рыбаки профессиональные. Но вот Бог приходит и призывает. Может быть, можно даже абстрактно на это посмотреть, да? То есть не, вот, не прямая эта история, а когда нас Бог на самом деле призывает к себе. И когда мы слышим Евангелие, и когда мы слышим, видим пример людей, которые живут другой жизнью. Вот он, ребята, это призыв от Бога. Вы слышите его? Бог говорит: вставай, хватит свою рыбу ловить, пойдем, я тебе другую жизнь дам. Гораздо большую, чем у тебя сейчас есть. Ты будешь ловцом человеков, да? То есть насколько уровень выше рыбы и человек. И они тотчас оставили свои сети и последовали за ним. Они не обсуждали даже, не взвешивали. Они просто поняли, что, ну, а что нам терять? Мы пойдем за Господом.
Да. Недавно тоже с одним человеком обсуждали и будущее, и у нас были страхи, сомнения и так далее. Я говорю, какие мы стали старые, скучные, кошмар, что уже запуганы вот этим будущим, вот этими переменами. Да.
Вот когда Бог призывает, на самом деле, а Бог призывает, я еще раз повторю, не только через какие-то слова, а даже через то, что вы видите, через то, что вам другие люди говорят, через то, что вы читаете в Библии. Бог призывает вас. Вы не бойтесь, отреагируйте и действуйте. Галина написала: мне 66, и я постоянно в движении и познаю. Я не стою на месте. У нас с мужем 4 внука и 3 внучки. У нас 5 дочек. Мне нельзя стоять на месте. Как жить-то тогда? Только двигаться и двигаться. Я всегда ищу то, что может помочь не только мне лично, но и членам моей семьи. Спасибо, Галина.
Спасибо, молодец.
Вот это я понимаю, да? 5 дочек и 7 в общей сложности внуков. Так держайте, еще больше будет, я думаю. Итак, давай подводить жирную маркерную черту. Про перемены еще раз. Главная перемена в жизни человека — это обращение к Богу.
Да.
Когда мы слышим, еще раз, этот призыв от Бога, когда нам говорят: ты знаешь, может, у тебя хорошая жизнь, может, у тебя все стабильно, но это совсем не то, что Бог для тебя задумал. Бывает очень трудно вообще это услышать и понять, потому что кажется действительно, что все уже устоялось, все в порядке, все нормально, я не хочу ничего менять, я живу нормальной жизнью, я не наркоман, я не преступник, у меня работа, меня уважают друзья, коллеги, да, такое на самом деле сплошь и рядом. И, может быть, даже нет этой огромной дыры внутри, потому что тебе кажется, что все в порядке, но ты слышишь этот призыв. И если он не оставляет тебя в покое, если внутри он засел у тебя это семечко, это значит, что надо попробовать.
Да.
надо что-то поменять. И отреагировать на этот призыв Божий, пойти ему навстречу, это самое главное и самое серьезная и самая правильная перемена, которая в жизни каждого человека должна произойти. Потому что мы не рождаемся христианами. У нас нет такого. Генетически мы не становимся автоматически верующими людьми. У каждого человека, кто-то даже в детстве, кто-то в подростковом возрасте, а кто-то в старости на смертном одре переживает этот момент призыва Божьего и говорит, я буду менять что-то или я не буду? Я пойду навстречу Богу или нет? И мы с Ксенией Герасимовой сегодня в прямом эфире призываем вас, откликнитесь на этот призыв Божий, вы ничего не потеряете, но только приобретете новую жизнь. Рыбу больше не будете ловить, будете ловцами человеков. Да, спасибо всем, кто был с нами, дорогие друзья. Это была программа «Б». И увидимся, точнее, увидимся, может быть, если будет работать трансляция, услышимся точно на следующей неделе. Всем пока.
До свидания.